вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресуем свои вопросы Леониду Ховоду, доктору экономических наук, специалисту в области продовольственной политики, бывшему заместителю министра сельского хозяйства продовольствия Российской Федерации. Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Наверное, ни для кого сейчас это не будет сюрпризом, что мы первым делом поговорим о заявлениях Александра Лукашенко, которые он на прошлой неделе делал и на этой неделе делал, и о шагах, которые российская и белорусская стороны предпринимали в связи с этим. Давайте ко вчерашним заявлениям. Лукашенко сказал, что даже если Россия исчезнет для Белоруссии как рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, страна выдержит, страна как-то найдет других покупателей. Насколько справедливо такое суждение Лукашенко? Россия для Белоруссии основной рынок, несомненно.
Ну, Россия для Беларуси, безусловно, критический рынок. Конечно, белорусы с их таким крепким национальным характером, они и войну выстояли, и могут, скрипя зубы, все что угодно выдержать, но на самом деле это будет довольно-таки серьезным ударом, потому что Беларусь в аграрном отношении достаточно развитая страна в расчете на территорию, на количество населения, и поставляет на российский рынок довольно-таки много продовольствия. В целом, вот в прошлом году, без декабря, белорусы поставили нам продукции порядка на 2 миллиарда долларов. Это много, для одной страны это много. Значит, из них где-то на 420 миллионов мяса и субпродуктов, и где-то там на 600 с чем-то миллионов долларов сыров. Значит, для Белоруссии Россия – это 95% экспорта всех молочных продуктов. Значит, для Белоруссии по мясу это больше, чем половина экспорта вообще. Значит, плюс ко всему, Белоруссия была великолепным реципиентом наших антисанкций, то есть бонусоприобретателем. Почему? Потому что, согласно всем документам, продукт получает национальность, если он переработан вот в данной стране.
Это тоже подчеркивал Лукашенко в пятницу на этой пресс-конференции, когда кто-то вспомнил о том, что Белоруссию упрекают в том, что через нее европейские так называемые санкционные продукты попадают в Россию. Лукашенко сказал, но мы же не просто этикетки клеим, мы их действительно как-то глубоко перерабатываем. Действительно глубоко перерабатывают?
Ну, если речь идет о сухом молоке, и потом оно превращается в молочные продукты, то да. Если речь идет о мясе, а потом это перерабатывается в колбасу, то да. Но я полагаю, что и у наших ветеринаров есть претензии обоснованные, когда это и просто перепаковывалось или просто этикетки переклеивались, а часто не переклеивались. Тут ведь вопрос состоит в том, белорусское государство само по себе принимало в этом участие или не принимало в этом участие. Ну, я далек от того, чтобы подозревать государство Беларуси в том, что оно непосредственно в контрабанде принимало участие. Но что касается легального экспорта белорусских товаров в Россию, продовольственных, он, конечно, критическую массу составляет довольно-таки серьезную. И для белорусов это будет серьезный удар.
Вчера к этой теме Лукашенко вернулся, имея в виду запрет России на ввоз в страну мясной продукции из Минской области. Можно говорить, что на территории Беларуси такая есть отчетливая дифференциация по качеству? Ну, то есть, например, почему именно к Минской области столь пристрастен Роспотребнадзор?
Ну, дифференциация по качеству сельхозпродукции, а самое главное не по качеству, а по наличию различных загрязнений, болезней, грибков там для растениеводческой продукции, вредителей, они всегда имеются. Это живая природа, и на самом деле помидор зараженный от незараженного может расти там в 10 метрах. То есть такое есть. Значит, но я, насколько понял, претензии белорусской стороны к Россельхознадзору, они заключаются в том, что Россельхознадзор не всегда обоснованно их предъявляет. Поэтому, очевидно, по этому случаю, по Минскому комбинату, по Минской продукции, по Минскому комбинату будут проведены какие-то расследования и объективная информация.
Но слово «расследование» прозвучало. Сейчас ведется доследственная проверка в отношении представителей Минсельхоза российского. В отношении Минсельхоза, по-моему, тоже там что-то затевалось, но претензии основные, конечно, персональные к Данкверту адресованы были Александром Лукашенко. Готовы так осторожно спрогнозировать, чем это кончится? Это просто такие риторические упражнения и угрозы или доследственная проверка в следственную может обратиться?
Лукашенко публично обвинил Россельхознадзор в необоснованном вынесении решения о приостановке или недопуске какой бы то ни было продукции на российский рынок. Значит, Россельхознадзор в данном случае должен предъявить соответствующие документы, материалы анализов там, и так далее, и тому подобное. Прогнозировать, чем это закончится, я не могу, но, очевидно, у Россельхознадзора под решениями какие-то причины были. Ну, очевидно, ну, в конце концов, это ведомство, оно государственное, оно серьезное, оно просто так не может принимать решение, хочу,
ну, просто запрещаю, то, что сейчас называется одним из крупнейших политических конфликтов между Россией и Белоруссией, начиналось вообще с газовой истории, которая потом переросла в нефтяную историю, которая потом переросла в приграничную историю с введением вот этого погранконтроля, которая, кажется, вот сейчас продолжается сельскохозяйственной историей. То есть, исходя из этого, нельзя ли предполагать, что решения просто вот по политической линии будут приняты строгие и критические?
Ну, Сергей, ну, давайте не будем гадать, надо подождать немножко. Надо подождать немножко, потому что вот все истории, которые вы перечислили, они для Беларуси абсолютно критические. И нефтегазовые, и агропромышленные. То есть там практически, ну, все, кроме чистой политики, моменты взаимодействия между двумя странами экономические.
Я слушателям напоминаю, мы беседуем с Леонидом Холодом, доктором экономических наук. Тоже присоединяйтесь к этому разговору. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. В Телеграм пишите, адресуясь к нашему боту, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир наш 7373948, код 495, дозванивайтесь. Вслух можете задать свой вопрос. Я начинал с вопроса о том, как на Беларуси может сказаться то, что Россия исчезнет для нее как рынок сбыта. А Россия может себе позволить такое, отказаться полностью от белорусской продукции? Ну, если вот этот политический конфликт еще большие масштабы какие-то обретет.
Ну, во-первых, я надеюсь, что этого не произойдет.
Мы тоже.
Вот. Во-вторых, если гипотетически такое приключится, то российские потребители, безусловно, на себе это почувствуют, потому что Беларусь ввозит в Российскую Федерацию, например, 180 тысяч тонн сыра. Это при том, что в Российской Федерации производится где-то 450 тысяч тонн. То есть, вы понимаете, масштабы ввоза и внутреннего производства таковы, что исчезновение этих 180 тысяч тонн приведет просто автоматически к повышению цены по конъюнктурным соображениям. То же самое и с другой молочной продукцией, то же самое и с мясом. Я уж не говорю про то, что часть страны, вот западная часть, во всяком случае, она снабжается обильно белорусской мясопродукцией, которая помимо конкуренции для отечественных товаропроизводителей еще задает, ну, все-таки...
Планку какую-то.
Планку качества. Почему? Потому что ассортимент и качество белорусских товаров, я не беру те, которые останавливаются Россельхознадзором или Роспотребнадзором, а среднестатистические поставляемые, качество белорусских товаров хорошее. То есть, ну, на рынке просто станет меньше мясной продукции, меньше молочной продукции. Конечно, она в перспективе может быть заменена за одним только, но белорусская продукция заведомо более дешевая, чем и по логистическим, и по себестоимостным соображениям, чем продукция, поставляемая из возможных неподсанкционных стран. Представьте, где они расположены. Если Европа закрыта, если Япония там, ну что, Китай.
А возможно случаи такие, что белорусская продукция при равном качестве по цене выгоднее, чем, ну, для конечного потребителя выгоднее, чем здешняя российская.
Она дешевле.
Она дешевле.
Она заведомо дешевле. Сегодня, правда, нужно оговориться, опять-таки, еще по одному моменту. Мы наблюдаем достаточно серьезное снижение платежеспособного спроса, и на самом деле ценовые планки более-менее уравниваются в итоге в связи с тем, что просто люди стали меньше покупать той же колбасы, того же мяса, там, переработанного или сырого. И белорусские товары имеют небольшую наценку, они конкурентоспособны, они подешевле, чем наши, но на рынке они примерно стоят одинаково.
Вы допустите такое обобщение? Есть мнение, что белорусская продукция сельскохозяйственная в принципе по качеству лучше, чем российская? То есть даже магазины, которые, может, и не имеют прямого отношения к белорусским сельхозпроизводителям, все равно так или иначе стараются подчеркнуть свою причастность к тому, что вот у них есть товары из Белоруссии. И это как будто работает с маркетинговой точки зрения. Обобщая, вот сельхозпродукция белорусская лучше?
В целом нет. В целом, я думаю, что они сравнимы. Экологические условия примерно одинаковые, руки примерно одинаковые, навыки и принципы работы примерно одинаковые. Единственное отличие то, что в Белоруссии сохранена система ГОСТов. у нас же действует система ТУ и технических регламентов. ГОСТы – это задаются жесткие рецептуры и правила производства того или иного продукта на предприятии вот, непосредственно, то есть сквозным образом. Если это колбаса докторская, значит, она должна делаться по ГОСТу, независимо от того, гомельский это мясокомбинат или там, брестский, или минский, или какой-нибудь еще. Значит, у нас поэтому могут встречаться менее качественные продукты, но в целом нормальные производители в Российской Федерации производят продукт сравнимого качества с Беларусью.
Российским производителям пошло бы на пользу введение такой же строгой сквозной системы ГОСТов?
Ну, я думаю, что им самим бы это не сильно понравилось, но потребителям пошло бы на пользу. Другой вопрос, что для этого сегодня нету легитимных оснований и, так сказать, идеологических оснований. Рыночная экономика, вы вольны делать тот продукт, который вы делаете в рамках, конечно, там, дозволенного, то есть не ядовитый. И в этом состоит элемент конкуренции и развития системы качества.
Я понимаю, что вы склонны такие осторожные комментарии в основном давать, но мне так кажется со стороны. Но 79-й утверждает, настаивает, не жалеет восклицательных знаков, пишет: белорусские таможенники самые коррумпированные в мире. Закладывается ли как-то косвенно в цену белорусской продукции и вот необходимость решать такие вопросы на таможне?
Ну, может быть, я не знаю, я не сталкивался никогда с белорусскими таможенниками, но проблема в том, что у нас в Белоруссии таможенный союз.
Это правда.
И товары, про которые мы говорим, на Российскую Федерацию поступают, минуя таможню.
Минуя таможню, а вот в рамках союза пошлины в отношении сельхозпродукции экспортной в Белоруссии внутри есть?
В Россию нет.
Нет?
Нет. У нас таможенный союз.
Но просто
У нас единое рыночное пространство.
Нет, штука в том, как мне представляется. Таможенный союз, да, он есть. Есть вообще Евразийский экономический союз, но там отдельные элементы очень по-разному зарегулированы, разве нет? Ну, то есть в отношении какой-то продукции вот так работает.
Но на колбасу нет. И на молочные продукты нет.
Нет. Присоединяйтесь к нашему разговору. 7373-94,8 – это телефон нашего прямого эфира. В студии Леонид Холод. Слушаем вас. Леонид Иванович, наушники, пожалуйста. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Знаете, гоните этого охламона. Белорусские самые плохие. Они все гонят на сухом, я не знаю, закупили там на запад.
Ну, я вот сверх этого вам больше слова не дам, потому что вы оскорбляете нашего гостя. Но слушатель утверждает, что качество белорусской продукции скверное, а сырье вообще западное, не их, не местное.
Ну, они, я и не утверждал, что они все делают из собственного сырья. Дело все в том, что они сегодня выпускают такие объемы всяческой провизии, что у них просто своих мощностей ресурсных не хватит. Они что-то делают из сухого молока, что-то делают из своего молока. Нельзя огульно так оценивать всех белорусских
производителей. Грешным делом мы сырье никакое в Белоруссии не поставляем для переработки, чтобы потом они уже сюда обратно ввозили готовую
молочные
продукцию.
Нет, у нас серьезная нехватка молочного сырья для производства собственного.
А по прочим видам продукции?
Ну, я не знаю, может быть, существуют перетоки мяса, может быть, существуют перетоки чего-то еще, но по молоку нет.
24-й настаивает: белорусская молочка под брендом «Брест-Литовская» самая дорогая. А правда, что в молочной продукции Белоруссии, предназначенной для России, содержится пальмовое масло? Откровенно спрашивает 812-й. Ну, конкретно про пальмовое масло в белорусской молочке что-то можно утверждать?
Полгода тому назад по этому поводу я участвовал в дискуссии, вот тоже публичной, в средствах массовой информации. Белорусы утверждают, что у них вообще запрещен ввоз пальмового масла. Значит, таким образом, и они его не ввозят вот по таможенной статистике. Ну, не знаю.
7373948, присоединяйтесь к беседе. Доброе утро.
Здравствуйте. Я вот хотел тоже поспорить с вашим приглашенным. Вот по ценам, действительно, Брест-Литовск намного дороже нашего. Во всяком случае, качество того Брест-Литовска, которое продается в Бресте, и то, что продается у нас в Монетке, в Диксе, абсолютно разное. То есть у них гастирование, оно двоякое. ГОСТ, который во внутренний рынок, он контролируется очень жестко. То, что выводится в Российскую Федерацию, контроля вообще никакого нет, и, скорее всего, это делается по ТУ. Второе, значит, по поводу экологии. Значит, треть Белоруссии заражена радиоактивностью. Это у нас только Брестская область, у них весь юг. Поэтому тут тоже гарантии какой-то нету, потому что все коровы, которые едят радиоактивную траву, вернее, ну, не траву, а то, что там, как говорится, есть...
Я понял, вы уже живописуете слишком такую обширную картину. Люди жалуются на качество белорусской продукции.
Ну, очевидно, люди могут жаловаться. Другое, давайте разберемся по ценам.
По ценам.
Первый вопрос. Мы же не знаем закупочную цену, по которой товар закупают торговцы наши или белорусские вот непосредственно на предприятии. То, почем она продается здесь, это уже законы рынка. Значит, если брест-литовская сметана пользуется спросом, она может в цене быть дорогой, потом как ее позиционируют торговцы и так далее. Факт остается фактом, что цена закупа в Белоруссии пониже, чем у нас. Это факт. Значит, второй момент по экологии. Значит, среднестатистическая экологическая обстановка Белоруссии сравнима с нашим юго-западом страны. И не Брестская область заражена, ну, у нас, а Брянская, где ведется, кстати говоря, довольно-таки приличное животноводческое производство. Также кусок Калужской, также кусочек Тульской. И, в общем, вот эти вот области тоже не без греха. Значит, что касается ГОСТов и ТУ. В Белоруссии, насколько я знаю, товары делаются по ГОСТам. Значит, я не слышу о том, что у них различается качество для поставок в Россию и для поставок на внутренний рынок. Может быть, кстати говоря, я не исключаю такого варианта, что какое-то из производств размещено и у нас. Может быть. Распаковочное или там какое-нибудь разбавительное производство, подработка.
У вас есть сведения о цене белорусских продуктов в рознице там, в Белоруссии? Это значительно дешевле, чем в России? Именно розница.
Ну, у них точных цифр нет, точных сведений нет, но то, что у них продовольственная корзина стоит дешевле, это так. Но она зависит, в конечном счете, от кармана потребителя, продовольственная корзина. Если карман похудее, чем у нас, так и товары будут дешевле.
Я вижу, наверное, десятки уже будет сообщений критических по поводу белорусской продукции. А есть предприниматели, которые, может быть, работают с белорусскими поставщиками здесь, в России, готовы вступиться за своих коллег из Белоруссии, ну и как-то чуть более предметно и авторитетно, что ли, по этому вопросу высказаться и задать свои вопросы, может быть. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не предприниматель.
Жаль. Вы потребитель.
Я потребитель, да. Я потребитель. Я хочу высказаться в защиту белорусских продуктов, очень прекрасного качества продукты, особенно те, которые, конечно, все же в самой Беларуси. Это правда, что есть разница. Мы специально покупали сгущенку рогачевскую в Рогачеве и покупали в России. Ну, на одной молоко написано, на другой молоко. Mm-hmm. Вот, и она по вкусу и по консистенции реально отличается. Видимо, ее где-то разливают, может быть, на территории России. Слышал я такое, что где-то в Калужской области. Ну, то есть привозят, видимо, в цистернах, может быть, разбавляют и разливают. Ну, то есть белорусские продукты для белорусов очень хорошие. Для нас, ну, тоже хорошие, но, то есть, в принципе, сгущенка все равно на рынке лучше рогачевская.
Понятно, но вот вы не допускаете, спасибо, вы не допускаете, что белорусские производители, ну, для внутреннего потребителя делают по ГОСТам, а на экспорт как-то иначе свою продукцию перерабатывают?
Ну, это, очевидно, потребовало бы серьезного изменения белорусского законодательства. Они делают у себя по ГОСТам, у них нету частных мясокомбинатов, в смысле маленьких приватных мясокомбинатов, у них нету маленьких молокозаводов, они это делают на больших предприятиях. Конечно, на практике все может быть. Я хочу быть тоже правильно понятым. Я не лоббирую белорусские товары и не расхваливаю их качество. Значит, если кому-то не нравится сметана или колбаса белорусская, ну, так
вообще
это право...
дело вкуса даже.
Это право покупателя, но пожалуйста, не покупайте ее, и тогда, если спрос будет меньше, белорусы вынуждены будут улучшать качество. Значит, просто когда мы говорили в целом про белорусский экспорт продовольствий, мы говорили про то, что продукция в целом белорусская, относительно хорошего качества, это факт.
Я хотел тоже вернуться к тому, о чем мы в самом начале говорили. В случае, если политические отношения как-то драматически развиваются, и Россия как рынок для Белоруссии исчезает, есть на кого переориентироваться? Ну, например, где-то в Европе, где, в общем, хватает своих производителей, заинтересованы в белорусской продукции? Вот кроме России, для Белоруссии, в принципе, есть еще направление?
Дело все в том, что белорусы производят продукцию ту, которая в Европе, как правило, перепроизводится. Это молочная продукция, которая там квотируется, которая там, наоборот, проводится политика по регулированию объемному производству. То же самое и касается мяса. Им сложно будет
в Европу... Но если не о ближайших соседях рассуждать, а... куда-то дальше. Может быть, там в рамках того же евразийского экономического...
В конечном счете, конечно, потребители будут найдены, потому что действительно продукция в Белоруссии не самого худшего качества, ассортимент неплохой, она более-менее натуральная. Она своего покупателя найдет, просто для этого потребуется довольно-таки много времени и много денег.
7373948, приглашаем вас к разговору. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
96-й дом совсем хотите заморозить?
Кого? Простите. Нет, извините, вы, видимо, промахнулись с номером. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я не хочу ни с кем спорить, хочу поделиться просто наблюдениями недавними. В январе были в Беларуси, Могилев. Заходим в гастроном. Значит, цены, на первый взгляд, такие же, как в Москве. Качество, ну, опять визуально, примерно то же самое, что здесь пытаются продавать. И самое интересное, ни одного человека. Второе наблюдение. Ресторан. Дважды в одном и том же ресторане обедаем. Только мы вдвоем.
Я понял. У белорусов с покупательной способностью еще, видимо, все более скверно, чем у нашего потребителя.
Да, они же.
А это не приведет к тому, что и производитель белорусский начнет сворачивать собственное производство и, не знаю, вгонит либо Россию в дефицит, потому что не будут производить и поставлять, либо собственную страну?
Россию в дефицит они, прекратив производство, не введут. Почему? Потому что помимо объемных ограничений, которые в данном случае на рынке возникнут, существует еще и эластичное схлопывание спроса. Понимаете, они производят то, что как раз от чего потребители часто отказываются. Вот в Могилеве, например, видите, пустой магазин, это как раз зримое выражение вот именно этого самого процесса схлопывания неэластичного спроса, эластичных товаров. Но в целом для Беларуси это будет большой проблемой, из-за этого-то как раз господин Лукашенко и так сильно вот
переживает и шумит. Переживает. Слушайте, ну это отличный такой тематический переход к разговору о нашем потребительском спросе, потому что Минпромторг накануне уже дал такой более четкий прицельный прогноз о том, что в России, наконец, в 2017 году появятся продовольственные карточки, так называемые, не в прежнем традиционном, привычном для кого-то, наверное, формате, то есть не талоны, а будет электронная карта, на которой будут зачисляться баллы, на эти баллы те, кого еще тоже непонятно по каким параметрам признают малоимущими, смогут приобретать продукты первой необходимости в магазинах. Слушайте, как давно вообще проект подобных карточек вот в новой России обсуждается? Ну, лет 10-то, наверное, уже будет.
Больше. Эта тема совсем не новая. В конце 90-х годов впервые стали обсуждать вот варианты введения подобных продовольственных дотаций. Значит, там и бумажные карточки обсуждались, и деньги обсуждались. Ну, сейчас прогресс пошел вперед. В общем, это совершенно спокойно можно сделать с помощью обычных пластиковых карт. И достаточно чисто с точки зрения коррупции, с точки зрения там расходования денег на водку, вот этих дотационных, на водку, на сигареты там и так далее. Значит, года два тому назад этот разговор активизировался, и, насколько я понимаю, Минпромторг, он за это дело отвечает в правительстве, он был обязан или был должен там организовать проведение экспериментов в ряде областей. Я не знаю результаты экспериментов, как они закончились и были ли они полностью проведены, но знаю, что в ряде областей подобные карточки или подобные меры вспомошествования, она используется уже. Значит, ну и в том числе, кстати говоря, и в Москве, когда мы говорим там про аптечное, ну, не продовольственное, а аптечное обслуживание, то по карте москвича москвичи получают скидку. Значит, почему это нужно? Это нужная мера, и совершенно она не позорная, и совершенно ее бояться не надо. В стране у нас на сегодняшний день больше 15 миллионов людей проживает за чертой бедности, то есть ниже прожиточного минимума их доходы. Значит, эти люди нуждаются в какой-то поддержке. Сделать специальные магазины с низкими ценами невозможно. Вот тогда будут проблемы с перетоками товаров, там, денег, коррупции и так далее. Сделать специальные очереди невозможно. Значит, в принципе, реален вариант вот таких вот пластиковых карт.
Мы разговор конкретно об этих картах продолжим уже после информационного выпуска. Я бы пригласил дозваниваться после новостей тех, кто, может быть, наблюдал за таким экспериментальным проектом где-то в регионах. Ваши знакомые, близкие или просто со стороны, вы видели, как это где-то уже работает. Мы беседуем сейчас с Леонидом Холодом. Возвращаемся в студию после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем беседу с Леонидом Холодом, доктором экономических наук, специалистом в области продовольственной политики, бывшим заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Я просил позвонить тех, кто наблюдал за экспериментом с продовольственными карточками где-то в регионах. Я могу припомнить публикации о том, что в Кировской области такой эксперимент был. Правда, я не готов сказать, был ли он на федеральном уровне там инициирован, или это какая-то внутренняя была инициатива. Но вдруг вы зачем-то таким наблюдали, что можно было приобрести на те баллы, которые на эти карточки начислялись? Пара буквально попыток, вдруг есть такой опыт у кого-то. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, вы участвовали или наблюдали за таким экспериментом с карточками где-то в регионах?
Бог миловал, не участвовал. Я за Беларусь хотел добавить.
Не, знаете, мы давайте попробуем строгость некую блести. Мы белорусскую тему свернули. Может, чуть позже, в самом конце еще как-то к этому вернемся. На ваших же звонках. Здравствуйте, про карточки разговор.
Доброе здоровье, Михаил. Я вас поздравляю. В 47-м году карточки отменили, сейчас пришли. Опять. Я вас всем бы поздравляю.
Ну, есть хоть какая-то аналогия?
Нет, ну, нет, это совершенно другие карточки. В 47-м году или вот в преддверии развала Советского Союза были карточки, обеспечивающие вас каким-то минимальным продовольствием, не потому что у вас не было денег, а потому что просто не было в магазине этого продовольствия.
Это был метод распределения
равномерного. Да, это метод распределения. В данном случае речь идет совершенно о другом. И не надо его не стесняться, не надо его бояться. Это никоим образом про поздний социализм или про карточную систему, когда не было еды и не было денег совсем в стране. Это не напоминает. И это совершенно другое. Значит, более того, я вам скажу, что, например, в Соединенных Штатах так называемые food stamps в сумме оплачиваются с бюджета где-то на 60 миллиардов долларов, и это одна из основных форм поддержки сельского хозяйства. Но вернемся, для чего же это нужно? Вот у нас в стране более 15 миллионов людей живут с доходами ниже прожиточного минимума. Это ужасно, и им надо помогать, они не могут пропитаться вот по
есть
своим сегодняшним доходам.
Бедные несчастные производители и предприниматели, у которых никто ничего не покупает.
Да, второй момент, эти люди недопотребляют то, что производится внутри страны, и производители испытывают проблемы со сбытом. И если карточки на сегодняшний день будут введены, там я слышал такие общие цифры, что это где-то 1400 человек, то есть 1400 рублей на человека, которых будет около 15 миллионов в месяц, это значит где-то 224, по-моему, миллиарда рублей, если не ошибаюсь, в год. Значит, ну, считайте, что если на эти карточки можно будет приобрести только отечественное продовольствие, то это 224 миллиарда рублей дополнительного спроса, что означает серьезную поддержку
сельского хозяйства. Просто со стороны это не кажется...
Это серьезная рыночная поддержка нашего сельского хозяйства.
Стимуляция спроса.
Да, это, переводя в доллары, это порядка там, 4 миллиардов, это серьезная поддержка.
А в США, вы сказали, сколько вкладывается в подобный проект?
Это основная статья расхода на господдержку АПК американского порядка 60 миллиардов.
60 миллиардов. Основная, это значит, что, например, вообще есть прямая поддержка сельхозпроизводителей
есть,
США?
Есть.
Но это даже не 60 миллиардов долларов.
Сказали, нет, это меньше.
Это меньше.
Это меньше. То есть это основной канал, на самом деле, стимулирования производства и стимулирования спроса.
А об объемах прямой поддержки наших сельхозпроизводителей что можно сказать? И вот как бы сопоставить эти цифры? Если мы через малоимущих эти карточки планируем поддержать на 4 миллиарда долларов?
Ну, у нас поддержка, она разбита на несколько видов, и она не всем достается. Она, например, поддержка учетной, субсидирование учетной ставки достается только тем, кто может взять кредит, а не всем товаропроизводителям. Значит, в данном случае эти 224 миллиарда рублей, если программа будет реализована, будут доставаться вот всем, кто продает провизию, кто пробивается
на рынок. Там все-таки определенные будут продукты.
Всем, кто выходит на рынок с этими продуктами. Значит, насколько я понимаю, там ограничение такое. Это должна быть отечественная продукция, во-первых. Во-вторых, это должна быть продукция не длительного хранения. Значит, не длительного хранения от того, чтобы люди не использовали карточки как способ накопления запаса судного дня. Там, закупали там, 100 килограмм крупы или там, чего-нибудь еще. То есть, это самая обычная продукция. Скорее всего, это молочные, скорее всего, это мучные, ну и, может быть, какие-то виды мяса и рыбы.
430-й хочет уточнить, можно ли безработным такие карточки получать. Мы не знаем подробности проекта, но вы как полагаете, справедливо было бы, чтобы и безработные тоже подобное получали?
Ну, судя по тому, что сам Минпромторг, во всяком случае, то, что вот я слышал, собирается распространить эту меру поддержки на 15 миллионов человек, то есть на людей, которые вот живут ниже прожиточного минимума, и безработный, если подходит под эту категорию, то да. Вопрос же не в том, что он работный или безработный, а в том, что у него доход маленький.
Вы исходите из того, что это сельхозпроизводители меры может поддержать. 812 утверждает иначе. Он говорит, какая же это поддержка селян, если сливки с этого соберут торговые сети? Ну, в принципе, наверное, тоже можно и так рассуждать, нет?
Да, можно и так рассуждать. Понимаете, в чем дело? Значит, конечно, если мы сейчас будем по косточкам разбирать распределение стоимостей по всей цепочке от поля до магазина, то...
Где у кого сколько оседает.
Да, то эта цепочка несправедлива. Но, господа, понимаете, это дополнительный импульс спроса, который так или иначе будет спросом на производимую селянами продукцию. Значит, если магазины будут предъявлять дополнительный спрос, то, вы знаете, они будут более сговорчивы, чем сегодня. Сейчас ситуация наоборот, от того они и получают львиную долю доходов этой цепочки.
Приглашаю слушателей к беседе дальнейшей. 7373948, телефон для звонков в эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Я бы хотел, чтобы наш гость осветил следующий вопрос. Значит, о, так сказать, вот лоббировании нашей продуктовой мафией, производителей продуктов, а я надеюсь, он не будет отрицать, что такая мафия существует, уже сформировалась. Вот, вот о лоббировании и убирании конкурентов с рынка путем всяческих действий, например, на примере Белоруссии.
Ну, а конкуренции среди наших сельхозпроизводителей хочется
говорить? Я бы не стал бы утверждать, что в России существует четко выраженная специальная такая продуктовая мафия. Есть неправильные, неправедные формы конкуренции. Это да, это так действительно и есть. Даже более того вам скажу, есть недостаток в развитии этой самой конкуренции. Конкуренция у нас на рынке слабенькая. И ее развитие – это как раз то, что нужно сегодня отечественному АПК, отечественной продовольственной торговли. По поводу Белоруссии, значит, белорусских товаров достаточно много. Судя по их присутствию на рынке, ну, не знаю, может быть, мафия, конечно, какая-то и есть, которая их специально убирает, но она не самая эффективная. То есть товары белорусские на рынке есть. А то, что конкуренция неправедная и жесткая на рынке, это так.
А можно привести какой-нибудь доступный и понятный пример вот этой неправедной конкуренции? Это... распространение дезинформации какой-то о качестве продукта конкурента,
Это все может быть от распространения информации, от рассказов о том, что не покупайте продукцию такого-то завода, потому что туда толченое стекло пролетариату добавляют, до того, что, ну, я не знаю, но вот вы в московском супермаркете, в большом, купите продукцию какого-нибудь уездного мясокомбината, вот великолепную, вкусную и так далее, вряд ли. То есть стоимостные условия поставки... Вообще условия поставки в крупные сети, например, они достаточно сложные. Плюс ко всему, я вам скажу, что сегодня российское сельское хозяйство состоит ведь не только из крупных агрохолдингов. Более того, крупные агрохолдинги, которые присутствуют на всех прилавках, и крупные мясокомбинаты, и крупные там оптовики и так далее, это ведь не более 10% производства всей еды в стране. Огромное количество мелких хозяйств, там фермерских, христианских, личных подсобных, подсобных предприятий и прочих производят огромные объемы продовольствия, которые до рынка, вот централизованного, большого в городах, практически не доходят. Вот вам вариант.
А они имеют намерение присутствовать на вот этих больших централизованных рынках?
Они имеют намерение продать свою продукцию. Вы понимаете, они производят довольно-таки много продукции, и часть из нее просто не имеет шансов на рынок попасть. Вот для того, чтобы эта продукция попадала на рынок, нужно развивать кооперацию, и нужно как раз вот предпринимать все возможные меры, чтобы развивать конкуренцию.
Но при таком количестве участников рынка их так трудно закрепостить этим ГОСТом, который есть в Белоруссии, которого вы, в общем, позитивно оценили. То есть качество, единые критерии качества для них, для всех очень трудно использовать.
Вот почему я и сказал, что введение ГОСТа у нас будет сложно с точки зрения и организационной, и идеологической. У нас много предприятий, гораздо больше, чем белорусские. В Белоруссии работают крупные предприятия, еще при социализме, там, чаще всего построенные, которые работают по тем ГОСТам или переутвержденным ГОСТам, которые были при социализме же. Рецептуры и так далее, у них она сложно обновляется. У нас идея и концепция была другая. Они работают сами по себе, и рынок должен определять, у кого я хочу покупать, у кого не хочу покупать. А техрегламент ограничивает эти предприятия тем, что там не может быть содержания тяжелых металлов, там чего-то вот действительно вредного в продукте питания.
Слушайте, есть интересное продолжение этого разговора о качестве продуктов. Роспотребнадзор накануне опубликовал данные, оценив долю фальсификата на молочном рынке. Это от 6 до 8%. Мне, как обывателю, это кажется вообще ободряюще малым процентом. 6-8% это фальсификат, но Роспотребнадзор гораздо более сурово на это все смотрит, готовят законопроект, ужесточающий наказание за фальсификацию молочной продукции. Вы как оцените, 6-8% фальсификата это много? И сверх того еще вопрос, а фальсификат в молочной продукции это что?
Фальсификат молочной продукции – это вот и до, но, как правило, я полагаю, что это когда вы приходите в магазин и покупаете пачку, и написано «сливочное масло», а там спред
животные жиры плюс
животного плюс растительных жиров, то это и есть фальсификация. То есть вы покупаете не то, что вы хотите купить.
Но это как-то попало в торговые сети, это как-то прошло через различные этапы контроля, вероятно? Или обычно такая вещь попадает на прилавок обходными путями?
Да нет, это попадает обычным путем. Дело все в том, что контроль, ведь когда вы контролируете партии мясокомбината или молокозавода или любого другого предприятия, вы же не контролируете каждую пачку, каждую упаковку, каждую коробку. Взяли, выборочно проверили, все нормально, и пошло, и так далее. Вот, поэтому, прежде всего, имеется в виду, видимо, такой фальсификат. Во-вторых, я очень рад этим цифрам 6-8%, потому что до сих пор Россельхознадзор называл цифры какие-то совершенно фантастические, там, 25, 50 и более процентов.
А что больше на правду похоже?
Ну, хотелось бы, я не знаю, что больше похоже на правду, что-то, наверное, правда посередине, как всегда, но хотелось бы верить цифры Роспотребнадзора. Значит, 6-8% фальсификата, это неплохо. С учетом того, что добавить растительный жир в молочные продукты, ну уж очень соблазнительно для производителя с точки зрения стоимости.
6-8% это почти целый литровый пакет молока из 10 пакетов. Такую арифметику 812 предлагает. 7373948, вас снова слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да.
Владимир, Москва. Вот по поводу 6-7%, если 8. Можно, я хотел бы сказать. Вот смотрите, сыр, который в ценовом диапазоне до 1000 рублей, он практически весь не сыр 100%, а сырный продукт на растительном жирах, на растительном масле. Это пальмовый жир и весь прочий. Это, как говорится, просто невозможно производить.
Скажите, а вы как-то с отраслью с этой связаны? Откуда ваши?
Шире, дешевле, там 1000-1500 рублей. Это просто невозможно.
Ну, это же не фальсификат. Если это называется сырный продукт...
Вранье Роспотребнадзора.
Ну, смотрите, тут еще в терминах есть проблема. Если вы говорите про сырный продукт, и если там написано, что в этом сырном продукте помимо молочных жиров есть жиры растительные, то здесь нет фальсификации. Это как раз вопрос ГОСТа и ТУ. То есть с точки зрения техрегламента и с точки зрения ТУ это допустимо. Значит, если мы говорим о том, что там написано сыр сливочный и 100% там молочные жиры и больше ничего нет, а де-факто содержатся растительные жиры, вот это фальсификат.
Тут Дмитрий возвращает нас к тому, что эта мера с карточками должна стимулировать спрос, он простое решение предлагает. Ставки по кредитам надо снижать, и люди начнут работать, и появится спрос. Ну, очевидная же простая глобальная схема.
Вы знаете, и ставки по кредитам нужно снижать, и проблему закредитованности сельхозпроизводства нужно решать. Вообще в сельском хозяйстве, и в агропромышленном комплексе, и в агропродовольственном комплексе на сегодняшний день так много проблем нужно решать. Вот одна из проблем, это, кстати говоря, обеспечение вот этого вот мощного дополнительного спроса.
Вы сами как оцениваете решение Центробанка, которое было принято накануне, не накануне, а на минувшей неделе, о сохранении ставки на уровне 10%, что, конечно, означает, что в области кредитования никаких сдвигов, никаких перемен не будет, хотя еще за неделю до этого некоторые эксперты предполагали, что вот, может быть, сейчас Центробанк на это и решится. Эту меру готовы как-то оценить? Даже не меру, а отсутствие каких-то решений.
Центробанк смотрит по динамике ВВП, Центробанк смотрит по динамике инфляции и вообще по тому, что происходит целиком в экономике. Очевидно, что они устанавливают ставку, исходя из очень простой вещи, чтобы не произошло инфляционного накачивания экономики. Значит, это как бы одна сторона медали. Что касается агропромышленного комплекса, там проблем вот с тем, что предприятия непосредственно сталкиваются с очень высокими ставками, их меньше. Почему? Потому что там существует механизм субсидирования учетной ставки и по кредитам оборотным, и по кредитам инвестиционным, долгоиграющим. Да. Другой вопрос, что механизм этого субсидирования, он несовершенен, там часто задолженность есть у государства перед сельхозтоваропроизводителями. ВПК там не столько в целом критическим является вопрос вот самой высокой ставки самой по себе, сколько общая закредитованность сельхозтоваропроизводителей. Они на сегодняшний день должны больше, чем объем товарной продукции годовой. И при этом, конечно, связаны залоги, и банки, имеющие деньги, и желающие кого-то, очень сильно желающие прокредитовать, но просто-напросто не имеют достаточного количества заемщиков. Ну, просто можно сказать, что вот по последней отчетности объем кредитования народного хозяйства коммерческими банками снизился на 10% за прошедший год. Значит, это при том, что банки имеют деньги, и плюс ко всему у банков снижается их общая доходность.
А почему эта ситуация с закредитованностью была допущена? Почему банки были так великодушны долгое время, раздавая эти кредиты?
Проблема не в великодушности. Проблема в том, что, во-первых, агрокомплекс, он имеет свои особенности, и совершенно очевидно, что система страхования там, которая недоразвита и совсем не развита, она должна работать, в том числе и при кредитовании. Несколько было принято решений в связи со стихийными бедствиями и различными там неблагоприятными ситуациями о пролонгации кредитов. Значит, это решение принимали в связи с засухой там 2010 года, в 2011 году там, и так далее. Это первый момент. А второй момент у села на сегодняшний день в связи с тем, что окончательно, в общем-то, не решен земельный вопрос, объективно ограничены залоги. То есть земля, как таковая, массовым залогом не является, значит, а фонды агропромышленного комплекса залогом не самым ценным является, существует таблица обеспечения, и они берутся в обеспечение кредита с очень большим дисконтом. Но это вот уже предмет особого разговора. Ну, в общем, вот да, де-факто сельское хозяйство серьезно закредитовано.
У нас не так много времени остается. Есть тема, которую хотелось именно персонально с вами попытаться обсудить. Это дальневосточный гектар. Штука в том, что с 1 числа этого месяца любой гражданин Российской Федерации может претендовать на этот гектар. Более того, даже не обязательно самому какой-то проект освоения территории составлять. Государство готово бизнес-планы какие-то предлагать. Честно и откровенно говоря, есть хоть какой-то потенциал у гектара во владении гражданина, если он намерен там сельское хозяйство развивать? Я даже не уточняю, какую область.
Ну, в целом, эту меру можно оценить как положительную, как хорошую, как прорыв. Почему? Потому что вот до идеи дальневосточного гектара, про то, что кто-то вам может действительно дать практически за так кусок земли, об этом речь давно уже не шла.
После того, можно ли эффективно освоить вот один гектар?
Сейчас. Это первый момент. Общая оценка положительная. Второй момент. Один гектар, смотря для чего? Для животноводства, вот крупного рогатого скота, например, для выращивания, один гектар – это примерно, если там корма производить на нем, это на одну корову хватит. Значит, что касается овощеводства, что касается плодоводства, что касается мелкого рогатого скота или содержания птицы при необходимости покупки сторонних кормов, то 1 гектар, ну, это достаточное место для того, чтобы там иметь небольшие площади для производства, ну, и какие-то там технологические помещения. Значит, таким образом, для развития сельского хозяйства крупного 1 гектар никакой погоды не сделает. Для развития молочного животноводства и животноводства крупного рогатого скота то же самое. Что касается вот достаточно сложных отраслей, где много ручного труда, не такие большие площади требуются, тепличников там и так далее, это может помочь в обеспечении, кстати говоря, достаточно несильных в аграрном отношении дальневосточных территорий. Это первый момент. Второй момент. Дальневосточные территории, они не сильно заселенные, мягко говоря. Значит, и оттуда население в последнее время в основном оттекало. Значит, в принципе, привлечь туда людей – это святое дело, это нужное дело. Оживить там экономику – это сможет. Значит, но здесь черт кроется в деталях, как всегда. Вот, вы знаете, мои предки, прапрадедушка, был участником программы переселения с Украины вот в Северный Казахстан. Значит, это примерно такая же программа, очень похожая. Но там же были четкие и понятные условия, помимо территории, которые тебе выдавали, там не один гектар, а гораздо больше, там буквально там до какой-то приличной величины, сколько возьмешь. Тебе давали кредит, тебе предоставляли вагон, а кредит давали на обзаведение, собственно, скотом и какой-то утварью для того, чтобы ты, приехав туда, мог что-то делать. Значит, вот этот момент является в данном случае критическим, так же, как является критическим, в каком месте этот самый гектар дается. Если посреди тайги рядом с амурским тигром, мимо пробегающим, то это один вариант. Если рядом с дорогой, то я боюсь, что там уже люди живут, там дорог не так много. То есть здесь черт кроется в деталях, где расположен гектар и какие меры вспомошествования плюс к этому даются, кредит ли это, там какие-то ресурсы предоставляют. Далее, вы приезжаете из города, вы хотите заняться, сменить род деятельности, там, заняться сельхозпроизводством. Вы что, знаете, как все это делается? Вам нужен консультант, вам нужен специалист, если с животными тем более возиться. Это тоже вопросы, вопросы и вопросы. Я думаю, что это практические вопросы, которые вот по ходу прохода должны быть и будут решены.
Утопическое соображение о возведении инфраструктуры силами тех, кто вот на эти гектары претендует, давал, и, собственно, возведение этой инфраструктуры как бизнес-проект перспективно в этой истории? Или только государство способно покрыть всей необходимой инфраструктурой такие территории, ну, вот, в таких условиях?
Ну, вот вы выдали там 20 гектар в энном месте. Значит, ну, хорошо, там какую-то дорогу вам отсыпят люди своими силами. Ага. То есть эти люди могут освоить какой-то кусок дороги, но они 500 километров не проложат, и 100 не проложат. То есть очевидно, что у людей, которые хотят уехать на Дальний Восток с одним гектаром, просто, ну, может не быть таких денег.
К сожалению, наверное, последний вопрос сейчас в нашем эфире прозвучит. Напоминаю, беседуем с Леонидом Холодом. Здравствуйте. Нет, не так. Здравствуйте. Вы. Доброе утро.
Здравствуйте. Я вот по поводу этих гектаров вот все думаю. Ну, кто какой головой там думает? Вот посмотрите, у нас, например, в Подмосковье и дачи свою землю все побросали, пустая земля. И там тоже люди оттуда бегут. И кто ж туда поедет, чтобы вот на себя такое брать и там что-то поднимать? Зачем это все надо? Надо людей там, которые живут там, там как-то их стимулировать, а не тем, каким я...
Спасибо, могу... но... Сперва эти гектары ровно им и предлагались, и раздавались. Развитие сельского хозяйства вот в таком формате, как описала слушательница, на землях не на Дальнем Востоке, а хотя бы здесь, в ближайшем Подмосковье, в нынешних обстоятельствах, в нынешних условиях, возможно или лучше не ввязываться в такие проекты сейчас?
Ну, в ближайшем Подмосковье свободных земель нет, а в Дальнем Подмосковье сельское хозяйство существует и работает, и, в общем-то, обеспечивает Москву даже кое-чем. Вот. А что касается людей, которые едут на Дальний Восток на этот самый один гектар, ну, может быть, у людей миссия такая есть. Может, они действительно хотят заняться землей. Значит, я бы эту практику, наоборот, с Дальнего Востока еще распространил бы на другие регионы, но не такие плотные, как Москва и Подмосковье или Ленинградская область, а вокруг нас довольно-таки много областей, где плотность населения тоже не такая большая. Вон Новгородская, Вологодская, Костромская.
Ну, а доступность земли?
Ну, инфраструктурная проницаемость там получше, чем в Хабаровском крае или в Еврейской области, или в Якутии.
Бонифаций пытается закольцевать тематически наш разговор. Хозяйство частников в России сможет заменить белорусский импорт? Было такое в истории? Да,
да, конечно.
Ну, то есть... Госпредприятия крупные будут собирать урожай участников?
Нет, участники имеются в виду среднестатистический маленький сельхозпроизводитель, который на сегодняшний день производит более 50% провизии в стране. Значит, там не государственные предприятия, это просто должны быть инфраструктурные какие-то предприятия, которые этим занимаются.
Спасибо за этот разговор. Мы беседовали с Леонидом Ховодом, доктором экономических наук, специалистом в области продовольственной политики. Спасибо. Ждем вас
большое.
Снова.
Спасибо.